«Экология мозга». По понедельникам. Совместный проект информационной редакции «Саратов-24» и радиостанции «Серебряный дождь».
Добрый день всем. Это «Экология мозга» на «Серебряном дожде». В студии Яна Данич. И как обычно, по понедельникам мы освещаем события уходящей недели. Самые-самые свежие новости за сегодня и вот ближайшие 7 дней. Сегодня у нас в гостях редактор информационной службы «Саратова-24», журналист Илья Леонтьев. Добрый день.
Добрый день.
Вот я подготовила целый список новостей, которые можно обсудить.
И предположу, все они связаны с экономикой.
Не все абсолютно. Есть еще какие-то такие позитивные моменты. Саратовец, например, выиграл деньги какие-то, да? Ну, тут чуть-чуть с экономикой, но есть и позитивные
Хорошо.
Моменты. Фортуна, например, да? А меня просто удивило то, что я решила поставить на первое место. Как-то странно, да? Вот, мне кажется, если бы месяц назад это кому-то сказали, мы бы не поверили. Дефицитный продукт номер один — сахар. Сахар пропал из магазинов. Кстати, не только сахар. А я когда прогулялась по одной из сетей, причем... обычный магазин, где нет ни сахара, ни соли, да, мука, прям вот мало ее как-то, полки пустые. Я сразу вспомнила свое детство, когда, я не могла не провести вот эту аналогию, когда смотришь на полки, а они совершенно пустые, и внизу лежали консервы, это была морская капуста.
Да, позднее советское детство, да, детство, пришедшееся, да, на излет советской власти, полки именно так и выглядели. У меня было, знаешь, какое детское воспоминание, на углу Московской и Рахова был гастроном, сейчас там кафе, по-моему, находится.
А где это? Справа, слева, если лицом к Московской?
На первом этаже, старый дом, пятиэтажка такая, прям вот на углу Рахова и Московской.
С правой стороны, если смотреть на Московскую, типа Рахова, да? Крахова к Московской. Парахова идти к Московской.
Хорошо, наверное, да. Так. Я сейчас не очень понимаю. Ну, ладно. И там, я помню, было воспоминание детства. Мы там жили неподалеку с родителями. Иногда туда заходили. Вот было детское такое воспоминание. Там стояли вот такие здоровые круглые аквариумы. И в них там плавали яблоки моченые, огурцы вот эти лежали. То есть помидоры какая-то зеленая. Вот это позднее советское время, детство. Ну, ты знаешь, я думаю, что сейчас ситуация принципиально другая. Я думаю, что все-таки вот эти воспоминания из детства, они...
Ну, не тянутся шлейфом.
Нет, они, знаешь, они просто так воспоминаниями останутся. Я не думаю, что у нас магазин дойдет до такого, потому что, знаешь, есть одна
вещь.
Потому что в советское время была экономика плановая. А сейчас экономика, она, несмотря на то, что она все-таки своеобразная у нас, но она у нас рыночная. А рыночная экономика, ее законы таковы, что если где-то возникает пустота, эта пустота заполняется. Тут же появляется бизнес, который все это заполнит. В советские времена такой возможности не было. Экономика выпускала, там предприятия выпускали ровно то, что они должны были выпускать, и все.
Ровно такого же цвета, которого было, да, там сказано, носки только желтые, там платьишки детские красные,
из года
и
вот,
никак
вот
иначе.
Вот морская капуста, да, она никому не была не нужна, но заводы продолжали ее выпускать. Эти там моченые яблоки никому были не нужны, но их совхозы, колхозы продолжали делать. Сейчас ситуация принципиально другая. Сейчас, как только будет вот какой-то дефицит появляться, я думаю, что предложение будет увеличиваться. И здесь начинает просто работать рыночные законы. Пока спрос растет на этот сахар, если мы уж про него начали говорить, цена на него будет расти. Как только сейчас народ немножко подуспокоится, перестанет метать этот сахар, я думаю, что цена стабилизируется, и бог даст, даже немножко откатится назад.
А цена была 50 рублей всего каких-то, наверное, 2-3 недели максимум.
3 недели, да, но не 50, она, по-моему, от 50 до 57, там, в зависимости от магазина была, да.
Сейчас...
Я считаю, что здесь проблема чисто вот в нашем менталитете, вот схватить, побежать, а вдруг завтра не будет.
То есть мы эту проблему создали сами?
Да,
что
я считаю, что
теперь цена сахара не 50, 55, 60, да, а 75-90, 100, скажем так.
Я считаю, что во многом это так, если бы его вот так вот не метали, не вырывали из рук там продавцов. Я думаю, что цена бы, наверное, поднялась все-таки за нарушение каких-то логистических поставок моментов, но не так, конечно.
А в чем вообще причина? Вот для чего, как ты думаешь, люди закупают в больших достаточно количествах сахар? Причем вот мы на прошлой неделе смотрели, прям были фотографии о том, что люди там выкладывают в интернете там просто мешками какой-то сахар, подсолнечное масло по 30 там у этих бутылок. Для чего все это? Почему? С чем чем это все-таки связано?
Ян, ты когда-нибудь самогон варила?
Я нет. Очень неожиданный вопрос от тебя, Илья.
Но это шутка на самом деле. Шутка на самом деле.
Что надо, придется?
Нет. Это шутка, уж коль мы начали там детство вспоминать. А в 90-е годы, когда советская власть закончилась, новая только началась, алкоголь был валютой. То есть за бутылку можно было нанять работника, так. Бутылкой можно было расплатиться и так далее. Вот, ну, как бы шутки
шутками.
Это советская
память?
Я думаю, что во многом да. Что вот сейчас кто-то считает, что вот... уж на крайний случай он самогоны там наварит и будет этим самогоном расплачиваться. Но я думаю, ты знаешь...
Это, заливать печали.
Да, это отчасти, конечно, так. Ну что, ну, людям хватает то, что хранится долго, да. Вот сахара у него нет фактически срока годности, если его хранить там в сухом помещении, наверное... У него срока годности нет, пусть лежит там. А соль тоже без срока годности. Ну, там с мукой посложнее. Поэтому, ты знаешь, я думаю, что здесь просто народ хватал, вот до чего руки дотянулись. На мой взгляд, если уж тебя так вот, прям, извините за грубость, деньги ляжку жгли, если тебе уж прям вот хотелось их потратить, ты боялся, что они обесценятся, но надо было тогда покупать все-таки какие-то вещи более такие важные. Там,
обувь, сейчас прям
быть.
Будет
нет,
это почему? Указание к действию.
Нет. Да, уже, я думаю, что у людей же во многом денег не осталось. Я думаю, что все те, кто хотел там их срочно потратить, они их потратили, а те, кто на эту панику не поддался, они как бы спокойно к этому относятся. Поэтому я думаю, что уж если не хотелось что-то купить, надо было покупать какие-то вещи, там, связанные, ну, там, вещи, может быть, обувь, может быть, вот, те, которые явно подорожают в обозримом будущем, те, которые, может быть, у нас в стране не производятся, да, но которые тебе нужны. Речь не идет про бытовую технику, там, ну, купить впрок два холодильника. Ну, зачем? Они там, пока у тебя есть нормальный холодильник, пока он у тебя сломается, пока он у тебя в этой строе, эти уже 20 раз устареют, или они там сгниют у тебя где-нибудь в гараже, где сырость высокая и так далее. Вот, ну, я считаю, что, да, во многом вот эта ситуация была спровоцирована тем, что люди сами поддались панике, а, и, б, я считаю, что все-таки... отчасти эту панику спровоцировали вот те колл-центры, которые работают из-за рубежа, в том числе с Украины, по большей части, которые раньше звонили и мошенничеством занимались, у людей карты, деньги, воровали карты, воровали данные карт. А сейчас они... Было много фактов в России зафиксировано, когда людям звонили, рассказывали всякие экономические страшилки про дефолт, там, про то, что продуктов нет, про все остальное. Ну, то есть это информационная война. То есть в отношении нашей страны идет информационная война, и в том числе поэтому вот люди пошли на эту панику, поддались ей.
Я тут задумалась, что хотела там курочку пожарить на соли, а соли нет. А сейчас ты говоришь про то, что нужно было покупать обувь. Вспомнила, что хотела сапоги новые. Могу, оказывается, их не купить уже, да?
Нет,
меня
ну,
может
купить,
ждать такой
купишь,
неприятный сюрприз,
но дороже.
В магазине. Давно не была, кстати. А, хорошо, а вот... Тогда в следующий момент в новостной ленте на этой неделе как раз появилась информация о том, что, например, саратовцы... Во-первых, невидимое количество роликов про то, как, какие бои происходят за сахар. Какие очереди. Например, в эти выходные на ярмарке сахар был в те выходные по 60 рублей, в эти уже там цена поднялась, по-моему, до 70 рублей. А, и очередь где-то порядка 300 человек, примерно, да, ее видно было, она облетела многие информагентства, то есть это было просто, ну, такая вот, выделился Саратов вот этим, да, и как за сахар дерутся. И вот это предложение о том, что, ну, давайте уже, наверное, талоны введем на сахар. Вообще, как ты считаешь, какое-то решение этой проблемы есть? Ну, вот, как-то можно это урегулировать? И
я
как это вообще урегулировать?
Я считаю, что единственный способ, как здесь можно решить и урегулировать эту проблему, дождаться, пока она закончится сама. Когда люди просто, извините, накупятся этим сахаром, успокоятся, либо у них деньги закончатся. Вот, я считаю, что здесь только такой вариант может быть.
Естественный.
Да, потому что, ну, про талоны вообще не будем обсуждать, мне кажется, это глупо, да. Все, опять же, все видели эти кадры с крупных складов, где этим сахаром там
все
забито.
Все видели, но все также видят о том, что в магазинах на полках нет сахара.
Вот, поэтому...
Это же действует.
Ну, я понимаю, здесь паника. Ну, слушай, ну, мы, в конце концов, наверное, тем от животных людей отличаемся, что мы все-таки можем иногда, не все, но некоторые умеют, могут думать. И я думаю, что здесь надо просто, ну, Ну, хорошо, кончился у тебя сахар. Ну, я понимаю, что это, наверное, не очень тяжело, там, не очень легко, особенно когда у тебя дети, да? Ну, купи ты, в конце концов, банку меда. Мед можно купить.
Это
да?
Полезно вообще-то.
Да, это, во-первых, полезно, да, будешь вот ты детям в кашу мед добавлять, там, месяц-два, там, потом, да, два месяца, потому что быстрее все это успокоится, устаканится. Uh-huh. Я думаю, что все-таки основная масса, кто вот хотел накупиться этого сахара, они уже накупились и успокоились. Плюс, ну, у людей, конечно, денег стало реально меньше. Uh-huh. Я думаю, что где-то вот уже прям в обозримом будущем эта волна пойдет на спад.
Ну, я еще к тому, что как раз наш губернатор призвал пресечь спекуляцию с сахаром. То есть то, что завышены цены, например, очень сильно.
Ты знаешь, я думаю, здесь надо не только и, может быть, даже не столько следить за спекуляцией сахара в магазинах, а сколько... Я бы сейчас вот, может быть... Полиции бы посоветовал внимательно относиться ко всяким стихийным рынкам, да, где вдруг появился этот сахар, где стоят его с рук торгуют. Я бы, может быть, по...
На Авито, например,
да,
это
пообщался
происходит
с руководством
неактивно.
Вот этих, да, интернет-магазинов, где продают этот сахар. Потому что вот в том числе это вот это настоящая спекуляция. Когда ты пришел в магазин, схватил эту пачку, или три пачки, или сколько там тебе рук хватило схватить, и пошел на ближайший рынок и продавать, накрутив цену там в полтора раза. Ну, вот это спекуляция 100%.
А еще одна такая новость пришла как раз 17 марта. Депутат Государственной Думы Николай Панков принял участие в совещании. Это было предложение сделать некий совет по защите экономики граждан в период санкций, ну, то есть создать некую партию, которая объединяет несколько направлений, то есть, например, разделить на 4 группы. Там, допустим, первая будет заниматься вопросами по предприятиям и бизнесу, вторая по лекарствам и здравоохранению, третья по социальной защите, четвертая по аграриям. И первостепенная задача этих групп – мониторить ситуацию, выходить с инициативами, взаимодействовать с исполнительной властью. Ну, то есть следить за тем, что вот как это вот все происходит. Насколько это может сработать, как ты считаешь? Ну, вообще приятно, что вот как бы, ну, власть реагирует на сложившуюся ситуацию, какие-то предложения
Нет,
происходят.
Нет, то, что она реагирует, это отлично. То, что появился этот совет, это тоже отлично. Здесь теперь как бы нам остается надеяться, что власть, она в данной ситуации... Власть — это такая система, она достаточно мощная, но достаточно инертная. Ты знаешь, власть, в принципе, любую вот такую властную структуру можно сравнить с катком, который вот асфальт укатывает. Он едет медленно, но неотвратимо. То есть если он... Есть задача вот укатать этот участок дороги, он его укатает рано или поздно. А сейчас вот в этих условиях, когда... с экономикой не все в порядке, когда идет специальная операция. Тут все-таки нужно, мне кажется, вот немножко другие подходы.
Какие?
Повысить скорость принятия решений.
Мобильность?
Да, конечно, мобильность. То есть некое повышенное, ускоренное реагирование на запросы общества. Угу. Да? Понятно, что наши предприниматели, конечно, сейчас сказались, там, особенно те, кто был занят с импортным каким-то товаром, а это большинство, наверное, предпринимателей, им какую-то поддержку нужно указать. Причем, ты знаешь, поддержку не рассматривается вот именно как поддержка, некое такое бюджетное ассигнование, там, льготы по налогам и так далее. Я думаю, что во многих случаях просто не мешать, это уже будет хорошей поддержкой. Ну, вот, допустим, налоговая приняла решение освободить магазины от выдачи кассовых чеков бумажных, потому что там в стране проблемы с этой кассовой лентой оказалось. Но это же тоже очень важно, да, что предприниматели, магазины не будут штрафовать за то, что они не выдали бумажный чек. Это вот очень быстро принято решение, быстро принято решение, здорово. И так вот, вот во всех этих направлениях надо работать, и я думаю, что если вот такие точечные быстрые шаги, быстрые решения, они очень здорово помогут.
Сегодня как раз 21 марта было оперативное совещание, где глава Саратова Михаил Исаев озвучил ряд поручений. Вот тоже очень интересно. А такая вот цитата: поручаю экономическому блоку продолжить мониторинг наличия товаров первой необходимости, уровня цен на них, это приятно. Вместе с районными администрациями продолжить практику ярмарочной торговли. Все-таки время такое непростое. И отдельно остановился как раз Исаев на инциденте, который произошел 15 марта в Заводском районе. Это когда 4-летняя девочка с бабушкой выходила из маршрутки, она упала в открытый люк. Но на самом деле, конечно, проблема открытых люков, она люков не
только в Заводском районе.
Вот. Мне кажется, она как-то вот всплыла сейчас. Все-таки долгое время этой проблемы не было, но ситуация, конечно, ужасная. Я вот не представляю, как вообще, когда у тебя ребенок падает
ужасно,
в открытый
конечно.
Люк, и как можно туда прыгнуть, куда-то в черную неизвестную бездну.
Ты знаешь, я думаю, что когда это, не дай бог, кто-то, конечно, случится, да, ты не будешь думать, ты будешь прыгать и вытаскивать.
И слава богу,
как любой родитель,
что все обошлось. У ребенка, конечно, тяжелейший стресс. Я читала статью и видела, как она переживала. Там ночь не спала, плакала. Тем не менее, все, живы-здоровы. И вот мы с тобой говорили о том, что приятно, что пришло руководство, власти, да, как-то приняли к сведению, принесли извинения в этой ситуации. Это говорит о том, что власть все-таки близка народу. В последнее время меняется ситуация?
Ну, хочется на это надеяться, на самом деле, потому что... Ну, давайте так говорить. Вот на моей памяти в России власть извиняется не очень часто. Или совсем никогда. А тут произошла ситуация, а люк формально принадлежал там какой-то управляющей компании. Пришел извиняться глава района. Он сказал, что несмотря на то, что люк принадлежит вот этой управляйке, да, я отвечаю за все, что происходит на территории района, поэтому я приношу вам свои извинения. Я считаю, что это такой очень... важный, значимый прецедент, когда власть не спряталась где-то там в кабинете, да, не от этой девочки, от ее родителей, что он нашел время, что он приехал, что он поговорил. Ведь, ну, давайте скажем честно, что очень много проблем у нас в обществе существует просто из-за того, что люди не могут договориться, что люди не слышат друг друга. А здесь все-таки был вот такой шаг, открытый диалог. Они смогли пообщаться, да. Я думаю, что вот нужно двигаться в этом направлении, нужно развиваться в этом направлении. И опять же, смотрите, какая штука. Ну, территории района городского, да и сельского тоже района, они достаточно большие. И администрация района, сотрудники районной администрации, они уследить за каждым люком, ну, реально не могут.
Ну, на самом
там,
деле.
Да, ограниченное количество сотрудников. Тут вот вопрос, знаешь, к саратовцам, которые, может быть, даже ходили мимо этого открытого люка.
Дружинники?
А никуда не позвонили и не сказали, что люк-то открыт. Вот, знаешь, Водоканал по прошлому году, я помню, активно там рекламировал свои телефоны, куда можно позвонить и сказать про открытый люк. Можно позвонить в администрацию района и сказать. Если кто-то это делал, молодцы, здорово. Ребят, вы, на самом деле, молодцы. Но если вот те, кто проходил мимо, видел этот открытый люк и шел дальше, но это вопросы к этим людям тоже. Почему они, видя это, понимая, что это может закончиться неприятно, почему они не предприняли никаких мер? Ну уж, блин, достать телефон, набрать номер, найти номер.
Может быть, не все знают этот номер, кому-то не очень хочется искать.
Ну, слушай, ну сейчас в смартфонах найти любой телефон, там, администрации, кого-то угодно, это абсолютно несложно.
Ну, я согласна как-то призвать к нашей человечности, осознанности, да, потому что мы же можем предотвратить какую-то неприятную ситуацию. Я думаю, это и очень важно. Кстати, по поводу того, что не просто извинилась администрация, да, и, насколько поняла, еще и возместили бабушке телефон, естественно, промок, испортился телефон, то есть обещали возместить покупку телефона и, по-моему, там помочь всячески с медицинскими какими-то необходимыми проблемами, которые нужно будет решить.
Ну, что, можно только похвалить, сказать, что да, в администрации правильно поступили, молодцы.
Кстати, еще одна хорошая новость. Мне кажется, что эта новость очень хорошая. Как раз Михаил Исаев напомнил, что с апреля в школах Ленинского района должны заработать группы продленного дня. И в дальнейшем эта практика распространится на все школы города. Вот, вот меня это прям очень радует. И так сразу тепло стало. Это правда, что ли? Неужели так будет? Как это вообще будет выглядеть? Тем более, вот с середины года, получается. Быстро отреагировали на предложение
Да,
Володина.
С учетом того, что это было предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина, да, поэтому, ну, что, молодцы, что правильно отреагировали. Хорошо, что эти группы появятся, потому что, ну, там, что уж греха таить, родители сейчас, а вот в этих условиях еще больше, будут заняты вопросами выживания.
Их дополнительных семей, работ,
да, заработка,
которые, естественно,
и так
требуют
далее.
Время.
Конечно, конечно. И когда ты будешь знать, что твой ребенок находится под присмотром, тем более речь идет, если не ошибаюсь, не только о первоклассниках, но, в принципе, о начальной школе вот для продленка.
С первого по четвертый класс.
Да, начальная школа. Вот. Поэтому я думаю, что это очень здорово, что ты будешь там спокойно зарабатывать деньги, и ты будешь уверен, что у тебя ребенок находится под присмотром. И опять же, давайте не забывать, знаешь, какую вещь очень важную, как социализация. Что дети будут общаться между собой, что они будут набивать шишки на этом общении, что они будут узнавать, какие люди бывают, что они будут вот-вот еще и социализироваться. Не сидеть дома с гаджетами.
С телефоном.
Да, с телефоном. С телефоном. А будут общаться между собой, будут учиться этому общению. Я думаю, что это, конечно, это очень важно и замечательно, что, дай бог, после Ленинского района это распространится на все школы города. Другой бы вопрос, конечно, еще, чтобы в этой ситуации ситуации не забыли педагогов, которые будут этим заниматься, да, чтобы они получали деньги достойные за свою вот эту работу, чтобы они не было, как иногда это у нас бывает, как это зарплата та же, а работы больше. Вот главное, чтобы вот
я признаюсь, на самом деле, очень какую-то скудную информацию нашла. Может быть, я плохо искала. Вот здесь я не буду врать. Вот по поводу того, как устроен будет этот процесс продленного дня. Будут ли там преподаватели действительно школы? Есть у тебя такая информация? Кто будет заниматься этими детьми?
По тому опыту, который... У нас же в некоторых школах Саратова продленка есть. Mm-hmm. В первых классах есть продленка. Не во всех, но кое-где есть. Это где позволяет там площади, условия для содержания детей и так далее. Там это педагог, это школьный учитель. Дети приходят после занятий, он там с ними что-то играет, развлекается, когда погода теплая, выходит там на школьную территорию гулять, потом они также идут и обедают в школьной столовой, после этого там возвращаются, делают уроки, может
там
быть,
спят. Там же еще сон должен быть.
Ну, послеобеденный, да, сон какой-то.
Для этого
там
нужно оснастить еще и
да,
кроватями.
Да, там сложности в продленках именно, во многом именно в том, что нужны специально приспособленные помещения. Угу. Опять же, если, грубо говоря, вот как мне кажется, просто обычный школьный кабинет там под спальную комнату не переделаешь. Угу. Потому что за дверью будут звонить звонок, будут носиться толпы тех, кто пришел на вторую смену учиться. Поэтому тут понятно, что это будет профанация. Поэтому, да, вот здесь, конечно, вопрос с приспособленностью школьных зданий стоит достаточно остро.
Я напомню, что это программа «Экология мозга» на «Серебряном дожде». Сегодня у нас в гостях Илья Леонтьев, журналист, редактор информационной службы «Саратова-24». И, кстати, вы можете нас наблюдать прямо сейчас в группе ВКонтакте. У нас идет прямой эфир. Заходите, смотрите, задавайте свои вопросы. Мы прервемся ненадолго.
«Экология мозга». «Экология мозга».
А я напомню, что, как обычно, по понедельникам у нас «Экология мозга» совместно с информационной службой «Саратова-24». И сегодня в гостях журналист Илья Леонтьев.
Еще раз здравствуйте.
Да, всем, кто к нам только что присоединился, говорим добрый день. И вы можете нас наблюдать в ВКонтакте «Серебряный дождь Саратов». Прямая трансляция. Присоединяйтесь, задавайте вопросы. Вы можете нас видеть. И мы обсуждаем темы, которые были актуальны, остаются актуальны за последние 7 дней. Такой обзор за неделю, ну и в том числе прям совсем-совсем свежие новости. Сегодня вот губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел встречу с главой Советского района Сергеем Пименовым, и обсуждением стала и ситуация на дорогах. Вот мы как раз говорили о том, что были снегопады, опять вот такой у нас был неожиданный март. Я на своем веку очень даже и не припомню, чтобы вот так холодно было, так снежно в середине марта.
Ну, бывает, бывает. Не зря же как народная мудрость: пришел марток, надевай себе мерпарток. Тут, ну, март, он только, наверное, по календарю весенний месяц, а по сути зима.
И вот в том числе среди тем, которые обсуждалось еще и о том, что аграриям предложили заменить импортные семена на российского производителя. То есть был предоставлен реестр отечественных поставщиков. То есть вот я сейчас как бы, проводя такую маленькую незримую такую линию от сахара, да, вот, а почему, наверное, вот, собственно говоря, вот эта паника еще, а вдруг у нас сахара не будет? Мы производим сахар вообще, привезут нам или нет, а вдруг его не будет, а вдруг он вырастет в цене? А что у нас будет с хлебом? А вот же была такая мысль о том, что семенной фонд у нас вот этот, собственно, весь, он зарубежный. А как же мы будем сажать? А что же нам делать? Ну вот, пожалуйста, оказывается, есть и российские производители, предложено же было, да, и вот мы переходим как раз теперь, ну, как бы, больше, может быть, даже засева. Я, кстати, читала информацию о том, что Россельхознадзор как раз сейчас очень активно контролирует, чтобы все территории свободные тоже были засажены, и чтобы не было такого безобразного отношения к земле, чтобы ну, как бы не было свалок, не было зарастания, и в том числе аккуратное отношение с химикатами. То есть вот я, например, чувствую такое вот прямо сейчас как-то лицом повернулись к сельскому хозяйству.
Ну, ты знаешь, лицом повернулись к сельскому хозяйству после воссоединения с Крымом, когда в 2014 году пошли первые, ну не первые, а такие масштабные санкции со стороны США и Западной Европы, когда остро стал вопрос продовольственной безопасности страны. Как мне кажется, вот с 2014 года по сегодняшний день наши аграрии сделали все-таки большой достаточно шаг вперед в своем развитии, в развитии производства, в обновлении техники и так далее. Потому что Россия является одним из основных, если не основным, экспортером пшеницы на мировом рынке. В прошлом, по-моему, году у нас доходы от экспорта пшеницы, зерна превысили доходы от продажи оружия. То есть, опять же, мы в школе сегодня возвращались к нашему советскому детству, да? В советские времена хлеб, наоборот, закупали за границей, из Канады везли, продавали нефть и везли сюда хлеб.
Такого я не помню.
Ну, ты маленькая, была, ты не можешь этого помнить. Вот. А сейчас мы поставляем пшеницу на мировой уровень.
Да.
Да, на мировой рынок. Да, действительно, есть проблемы с семенным фондом. Международная кооперация приводит к тому, что зерно, которое идет на семена, выгоднее было покупать за границей. Там гибридные сорта какие-то. Вот. А здесь сажать и опять продавать выращенное за рубеж. Теперь, конечно, речь стоит достаточно остро о том, чтобы выводить свои семена. Но я все-таки надеюсь, что такие организации, допустим, как НИИ сельского хозяйства Юго-Востока, которые есть в Саратове у нас, да, да, что они существуют, что они все-таки до конца не умерли, что сейчас...
момент возрождения наступил.
При появлении необходимости, при появлении финансирования они смогут как-то достаточно быстро нарастить свою базу, но все-таки у них научная эта школа осталась, никуда не делась. Поэтому я думаю, что они сейчас все-таки подключатся и начнут... выращивать вот это семенное зерно, которое наши же крестьяне будут сажать, и оно также успешно будет идти за границу. И к тому времени, когда санкции снимут или острота их уйдет, я уверен, что это произойдет рано или поздно, и западные компании сюда вернутся, я надеюсь, очень сильно надеюсь, что к тому времени их посевной материал нам будет просто уже не нужен, потому что у нас будет свой посевной материал, потому что наши ученые смогут полностью закрыть эту потребность.
Это очень позитивный взгляд. Я понимаю, что мы сейчас не можем сказать точно, ну, как быстро это все случится. Но все-таки ты хорошо все так расписал. Как ты считаешь, сколько времени на это понадобится?
Ну, вот смотри, ну, конечно, сроки какие-то называют, дело совершенно неблагодарное, да.
И не мы, наверное,
ну,
можем
вот,
это делать, но все-таки.
Санкции, есть, во-первых, если не ошибаюсь, некоторые санкции против нашей страны действовали еще со времен СССР. То есть некоторые санкции, которые действовали в отношении Советского Союза, но потом унаследовала Россия.
Я думаю, мы их уже точно не чувствуем.
Мы их
преодолели.
Абсолютно не чувствовали. Потом был 2014 год, когда тоже было достаточно много санкций. Сейчас уже, конечно, об этом вспоминать сложно, потому что давно уже достаточно было, 8 лет. Вот. Но, тем не менее, тоже было достаточно много санкций. Барак Обама, американский президент, тогда даже говорил, что экономика России разорвана в клочья. Но я думаю, что еще там вот пару лет назад, да даже еще пару лет назад, месяц назад, меньше месяца назад, никто про эти санкции даже и не вспоминал, что они есть какие-то санкции, какие санкции, против кого санкции. То же самое, я уверен, произойдет и здесь. Да, это серьезно. Да, ну, скорее всего, все мы не станем богаче в ближайшее время. Скорее всего, да, все мы потеряем. Но я думаю, что вот опять же, то, о чем мы сегодня уже говорили, что экономика-то у нас все-таки рыночная. Что вот это приспособление, возможность к приспособлению, возможность занимать новые ниши, возможность меняться, она сейчас очень высока. Она в разы выше, чем была в советское время. Поэтому я думаю, что все-таки, ну, каком-то обозримом будущем. Но это, конечно, это никакие не десятилетия. Я думаю, что, опять же, все будет здорово зависеть от того, знаешь, ну, да, уж прямо говорить, кто сломается быстрее, Россия или западный мир. В Америке, в Европе, в общем-то, люди тоже сейчас не испытывают какого-то удовольствия от того, что растут цены на бензин, от того, что там отопить свой дом стало в разы дороже, да, я думаю, что здесь они тоже сейчас попытаются как-то со своей стороны влиять на свои правительства.
Смотри, ну, эта ситуация, тут вообще очень сложно предугадать, как, да, разрешится она, да, а вот именно насколько мы своими силами сможем решить вопрос с теми же семенами, да, и нарастить. Вот я, опять же, да, смотрю сейчас, что говорит Алексей Частов, руководитель Россельхознадзора по Саратовской и Самарским областям, говорит о том, что весь масса примеров безобразного отношения к земле, там та-та-та. И в прошлом году мы ввели в сельхозоборот 60 тысяч гектаров. Внимание! Остается 289 тысяч гектаров, которые мы планируем максимально ввести в текущем году. То есть это в несколько раз больше, чем в прошлом году, больше, чем в 4 раза. То есть это прям, ого-го, какие размеры здесь можно ввести.
Ну, еще сажай,
и семенной
сажай,
фонд,
да,
тоже, и хлеба сколько, и, ну, как бы, да. То есть есть шанс.
Есть куда развиваться, конечно. Я думаю, что здесь, опять же, сейчас наши крестьяне получат вот эту возможность. Дай бог, бензин подешевеет, солярка, соответственно,
подешевеет.
Ну, конечно, подешевеет, потому что стали меньше гнать на Запад.
Так.
Соответственно, его стало больше. А
обычно это всегда временное явление такое.
Ну, это рынок. Вот больше предложений, меньше цена. Меньше предложений, выше цена. Это рынок. Была информация, я не знаю, в Саратове не слежу за этим, честно, а была информация по некоторым регионам, что цены на бензин сократились аж до 4 рублей кое-где.
Не заметил, тоже не буду.
Ну, да, поэтому дай бог, чтобы это было.
На автомате покупали.
Дай бог, чтобы это было. Дай бог, чтобы там солярка подешевела. Это, опять же, для крестьян возможность посеять больше, распахать больше земли, посеять больше и собрать больше.
Будем ждать, будем смотреть, да, и как раз к вопросу о том, что происходит в Саратовской области, ну, пришла информация о том, что 3 зарубежные компании приостановили деятельность. Я пыталась, честно, понять, какие это компании, но вот я единственное предполагаю, что это Макдональдс и еще 2 какие-то. Наверняка они закрыли производство в Саратовской области.
Бургер Кинг.
Ну, я не знаю, может быть...
Не знаю, я тоже не знаю название.
Может быть,
компании,
и не Макдональдс как раз, если это производство. Вот, и... Ну, понятно, что если закрывается производство, люди остаются без работы. Тем более у нас вот, ну, может быть, это и не связано как раз вот, с санкциями, да, с происходящей данной ситуацией, но также проанонсировали в облдуме ликвидацию Торекса. А Торекс, крупнейший в России производитель металлических дверей, говорят, что вот он составляет 40% российского рынка металлических дверей, и в ближайшие, там, не знаю, месяц-два обещают, что вполне возможно, что он прекратит свое существование. Но там своя история, хотя есть какое-то, опять же, предположение, что помимо внутренней вот этой проблемы, там, судов, которые происходят в администрации, да, с которой столкнулась администрация завода Торекс, еще и есть проблемы с поставкой каких-то там оборудования или, может быть, чего-то необходимого для изготовления этих самых дверей. Я думаю, что с этой проблемой столкнутся и другие какие-то предприятия, что вполне возможно повлечет безработицу. То есть люди-то окажутся выкинутыми.
Ну, давай с Торекса начнем. Все-таки первопричина, насколько я понимаю, сложности на этом предприятии связана с тем, что там был конфликт между собственниками. Если бы вот собственники этого предприятия были единомышленниками, если бы они действовали там слаженно, я думаю, что вопросы, связанные с санкциями, вопросы, связанные там с нарушением поставок какого-то оборудования, можно было бы каким-то образом решать. А тут, когда был изначально конфликт собственников, потом на это все наложилось санкции, понятно, что тут никакое предприятие, да, понятно, что тут никакое предприятие не устоит, что это тяжело и сложно. Я думаю, что, ну, понимаешь, ну а с другой стороны, ну давайте вот рассуждать так. Это данность. Мы сейчас существуем вот в этих условиях, которые есть. И понятно, что этим предприятиям нужно как-то развиваться. Понятно, что, вероятно, будут какие-то сокращения. Понятно, что будут, может быть, сокращения заработных плат. Это реальность, суровая реальность, но от нее как бы невозможно спрятаться в какой-то домик. От этого никуда не денешься, с этим придется как-то жить. Искать новых поставщиков товаров, искать новых, какие-то новые логистические схемы выстраивать. Понятно, что, наверное, для нас чисто географически проще привезти какие-то комплектующие, к чему бы то ни было, там, не обязательно к металлическим дверям, а к любому товару, проще привезти это из там, Центральной Европы, чем из Китая. Чисто вот все логистические причины, что мы к Европе ближе, чем к Китаю. Но если из Европы это не идет, то ну, можно перестроиться на Китай. Да, там есть вопросы качества, да, там есть вопросы доставки, да, там стоимость этой логистики, но надо эти вопросы как-то решать, а какие варианты?
Вообще, если честно, в последнее время часто вот это слышу фразу о том, что качество пострадает, качество продуктов, качество каких-то изделий.
Ну, может быть, я не прав на самом деле, потому что, понимаешь, ну, Китай-то он тоже разный бывает. Китай же тоже, был еще до вот всех этих санкций, были замечательные истории, когда из Китая поставляли к нам замороженную рыбу, филе, да, вот филированную рыбу в заморозке, и когда наши же бизнесмены просили китайцев, чтобы они вот этот слой льда на этом филе делали не 1 миллиметр, как это должно быть, а 2. То есть, когда здесь наши покупатели платили вот за увеличенный объем льда на этой рыбе просто, да? Поэтому, понимаешь, здесь же, грубо говоря, качество пострадает, но тут будет зависеть от покупателя, да? Если вот я покупаю из Китая какой-то товар, какие-то комплектующие для своего производства, я же плачу за них деньги, я же плачу за них валюту. Естественно, я буду стремиться, чтобы это было достаточно качественно. Потому что в противном случае, может, товар пострадает, и потом, если будет плохое качество, покупатель придет ко мне, и я ему буду объяснять, что да нет, мне это из Китая поставили некачественные комплектующие. Но я думаю, что это вряд ли кого-то аргумент удовлетворит.
Ну, тут же качество, оно насчет чего выигрывает? Когда есть конкуренция. А если нет конкуренции? Ну, я уже просто фантазирую, конечно.
Слушай, ну, китайский рынок настолько огромный. А потом, ну, а что, китайский рынок, индийский рынок, бразильский рынок. Вот достаточно много стран не поддержали на белом свете санкции в отношении России. Поэтому, да, он стал уже, конечно, здесь спора нет. Но то, что возможности покупать в разных местах они есть, я думаю, что это так. Я не готов, я не производственник, я не готов здесь вот рассуждать подробно, я думаю, что конкуренция все-таки осталась.
Я поняла, хорошо. Смотри, вот возвращаясь к зарубежным компаниям, которые, собственно, решили закрыть производство в Саратовской области, вот как раз на прошлой неделе об этом говорил председатель правительства Роман Бусаргин, и он говорил о том, что подали заявление Министерства труда, они о временной отправке коллективов в простой. Это означает, что сотрудников не уволили, а им как бы сохранили заработную плату.
Две трети.
Кстати, не указано, какое количество времени.
Ну, обычно так. А, ну, насчет времени, да, не знаю.
Вот. И там, месяц, может быть, всего лишь там, да, или как-то. А дальше все равно возникает вопрос, если будут люди уволены, куда они отправятся. Я нашла такую информацию. Первый зампред регионального правительства Алексей Антонов предложил обсудить тему, касающуюся изменений в жизни региона в условиях санкций. И вот тут министр строительства ЖКХ Павел Мигачев сообщил, что в настоящее время прорабатывается ряд мер поддержки отрасли. И если в период санкций будут закрываться какие-то предприятия, ну и, соответственно, будет освобождаться рабочая сила, то будем прорабатывать меры по вовлечению этих людей в строительную отрасль, предлагать рабочие места. Мы на 98% используем местные материалы. И есть, конечно же, какие-то материалы, какое-то оборудование из Европы. Сейчас будем пересматривать, заменять с точки зрения нацпроектов. Опять же, механизм замены оборудования будет упрощаться. Ну и вот, собственно говоря, вот все хорошо как бы вот встает на рельсы. Твое мнение об этом? Ну вот как всех безработных на стройку.
Смотри, как говорится, нет ничего нового в этом подлунном мире. История движется по спирали. И подобная ситуация, даже более жестокая ситуация, развивалась в Америке, в Соединенных Штатах Америки, в начале 20 века. Эта ситуация называлась Великая депрессия. Когда миллионы людей оказались на улице, миллионы людей оказались без средств существования, миллионы людей не могли просто прокормиться физически. Одним из способов выйти из этой ситуации, Рузвельт, президент, внедрил эту систему, это были так называемые общественные работы. Когда вот этих людей, которые остались без средств к существованию, начали привлекать к возведению инфраструктурных объектов. Дорог, мостов, каких-то сооружений. То есть все то, что развивает инфраструктуру страны. В итоге люди получили заработок. Я не готов сейчас обсуждать его размеры, сложно мне сказать, не могу. Но, тем не менее, люди остались наедине со своей проблемой, у людей был заработок. И потом, на базе развития этой инфраструктуры, ведь, ну, что такое строительство, да? Это ведь, когда мы что-то строим, это оживляет кучу других отраслей. Металлообработку, производство цемента, да-да-да-да-да. И вот это развитие, в том числе, было драйвером движения, которое вытащило Америку из Великой депрессии. То же самое, мне кажется, вполне будет справедливо и для нас. Вот если сейчас высвободится, не дай бог, но большое количество рабочих рук. а строительство инфраструктурных объектов, строительство социальных объектов. А уж в нашей стране инфраструктуру с нашими размерами строить не хочу. У нас тут, господи, дорог можно сколько угодно строить. В Саратове, вон, Вячеслав Викторович недавно говорил, Володин, что 1500 дорог вообще не стоит на балансе. Да? Вот это все строй, вот это все делай. И я думаю, что вот это движение, оно как раз тоже может стать вот тем способом, который вытащит нас из этих экономических проблем. Опять же, металлообработка, металл меньше идет на Запад. Сейчас он будет здесь в стране, по идее, подешевле. А леса меньше будет идти на Запад, соответственно, он здесь будет подешевле. То есть есть возможность строить у нас здесь подешевле, привлекать людей и за счет этого развиваться.
Я напомню, что это «Экология мозга» на «Серебряном дожде». Мы скоро вернемся.
«Экология мозга». «Экология мозга».
И мы продолжаем. У нас остается совсем немножко времени. Напомню, в гостях сегодня Илья Леонтьев, журналист. И, ну, я не знаю, я хотела всегда на позитиве на каком-то завершать.
Давай.
Скажи, пожалуйста, а ты когда-нибудь покупал лотерейный билет?
Да, было несколько раз. Не выигрывал.
Выигрыша не было, нет. Да? Поэтому я, не знаю, я всегда очень радуюсь. Я вот, когда читаю эту новость, что житель Саратова выиграл более 116 миллионов рублей в государственной лотерее «Спортлото». Мне кажется, что, ну, прям, ну, здорово, прям вот порадоваться. Человек делает это, я так понимаю, постоянно. Он говорит, что для меня это хобби, процесс увлекательный, часть его жизни. Вот записывает в тетрадь архивы тиражей, анализирует выпавшие числа, потом продумывает комбинации. Ну, конечно, немножко удачи.
Ну, во-первых, давай мы, конечно, за человека порадуемся.
Да, я просто супер. Рада. Я просто к тому, что... Как ты считаешь, реально вот это вот выписать что-то, или это все просто только удача? Или все-таки комбинация?
Я думаю, что все-таки это в основном удача. Вряд ли возможно вывести какой-то схему выпадения этих шариков. Но тут, во-первых, да, знаешь, о чем скажем, что все-таки он получит не 116 миллионов, а 116 миллионов минус 30,
нет,
по-моему,
конечно,
процентов.
Да.
Что он получит меньше 100 миллионов значительно. А второй
это
момент...
лучше, чем ничего.
Согласен, конечно. И второй момент. Как показывает практика, зачастую, когда люди получают такие вот бешеные деньги, на них свалившиеся, они их, к сожалению, очень быстро профукивают на всякую ерунду, на всякие там расходы, которые...
На сахар.
Да уж, весь завод можно скупить. Вот, поэтому, ну, дай бог, чтобы этот человек вот не поддался вот на эти какие-то сиюминутные желания там купить, я не знаю, «Мерседес» золотой, ну, хотя сейчас теперь уже не купишь, слава богу, вот, а чтобы ему эти деньги как-то пошли впрок, чтобы ему и его семье от этого было хорошо.
Еще одна новость, которая, ну, это же вот это счастье, это выигрыш какой-то, да? Мне кажется, что настоящий выигрыш, когда ты находишь вторую половинку, и ты можешь как бы надеяться, что проживешь всю жизнь счастливо с этим человеком. Я сейчас плавно перехожу к тому, что в этом году, кстати, было очень много красивых дат.
Да,
и молодожены как раз пытались забронировать именно эти даты. Вот на прошлой неделе появилась информация о том, что жителям Саратовской области поступают предложения о продаже вот таких красивых дат для бракосочетания. И здесь очень, мне кажется, ценно будет сообщение начальника управления по делам ЗАГС Юлии Пономаревой. Она говорит, что это обман чистой воды. Вот не ведитесь на такие предложения, потому что это мошенники, потому что дату продать нельзя. Вот слот времени на госуслугах бронируется на определенную пару. И заменить эту пару на какую-то другую совершенно невозможно. Так что, вот, чтобы они не сделали, как бы там, не настаивали, даже если бы они пришли и сказали, что они передумают, ну, как бы не, там, утром поссорились, вечером помирились, то есть это как бы невозможно. Вот такая вот ситуация.
Ой, да ты знаешь, я хочу всем молодым людям сказать, которые ищут свою пару, которые, может, уже нашли свою пару и хотят как-то оформить свои отношения, что называется. Ребят, вот ну, не смотрите на даты. Вот даты,
что
которые...
Смотреть?
Надо смотреть на свои чувства, насколько
нет,
они
а вот
крепкие.
Когда свадьба, вот есть для тебя, слушай, есть,
ну,
какое-то ощущение,
вот,
какая-то символика?
Ну, слушай, наплевать абсолютно. Ну, на Руси уж так повелось, что там свадьбы начинались после Великого Поста, да? Когда было лето, когда было много овощей, фруктов и так далее, и тянулись там вплоть до осени, когда хватало своих продуктов. Давайте честно говорить, свадьба — это все-таки такое достаточно затратное мероприятие.
О, да.
Если его производить масштабно, тем более. Ну вот начнется, пост закончится, начнется, это «Красная горка», по-моему,
да,
называется.
Да, все начинается с «Красной горки».
Ну и женитесь дальше хоть в любой удобный для вас день, там, вплоть до сентября, октября, когда еще на улице более-менее приличная погода, чтобы можно было погулять, там, фоточки классные сделать и так далее. А какая дата? Господи, ну это такая ерунда, на самом деле.
Ну, в любом случае, я, наверное, пожелаю, чтобы наши саратовцы не поддавались ни на какие уловки мошенников,
да,
ни с датами, ни с какими-то другими ситуациями. Берегите себя, своих близких. Побольше вам удачи. Я напомню, что это была «Экология мозга» на «Серебряном дожде». Сегодня у нас в гостях был Илья Леонтьев, редактор информационной службы «Саратова-24», журналист. Очень благодарна тебе. Приходи снова.
Приглашайте, увидимся.
Всего доброго.
«Экология мозга». По понедельникам. Совместный проект информационной редакции «Саратов-24» и радиостанции «Серебряный дождь».